Из-под брезентового полога показался кусок веревки, вернее, нитки. Он стал удлиняться, пока не коснулся заляпанного соляркой пола гаража. Прошла минута, и вслед за веревкой из-под брезента вынырнула маленькая коренастая фигурка. Осторожно перехватывая руками, странное создание соскользнуло по канату вниз и замерло, прижавшись к полу. Если бы не тревожно бегающие глаза, его можно было бы принять за камень. На человека оно было мало похоже. Несомненно, у него было точно такое же количество рук и ног, и прочие части тела были на месте, и все же. Одетое в мышиную шкуру существо больше всего напоминало булыжник на ножках. По сравнению с Номом, чемпион по японской борьбе сумо казался худым, как спичка. Движения же этого коротышки наводили на мысль, что он куда лучше приспособлен противостоять превратностям судьбы, чем старый, проверенный временем и выдержавший не одно странствие кожаный ботинок. Масклин был перепуган до полусмерти. Все здесь выглядело таким незнакомым, вот только запах солянки он слышал и раньше. Так всегда пахло там, где были люди и грузовики. Торит как-то раз сказал ему, что солянка — это такая огненная вода, которую пьют грузовики. И Масклин решил, что старик, видно, совсем выжил из ума. Ведь любому младенцу известно, что вода не горит. Вещи вокруг были лишены всякого смысла. Какие-то пустые жестянки, в несколько раз выше Нома, куски металла, непонятно для чего предназначенные. Нет, несомненно, эти небеса предназначались для людей. Люди любят металл. Масклин осторожно обогнул сигаретный окурок, мысленно пообещав себе прихватить его на обратном пути. То-то папаша Торит обрадуется. Здесь стояло множество грузовиков, недвижных, замерзших в молчании. Наверное, это их гнездо, решил Масклин. А значит, здесь нельзя найти никакой еды, кроме солянки. Масклин инстинктивно пригнулся, как он всегда пригибался, входя в нору, и пролез под скамью, возвышавшуюся у стены, словно дом, выстроенный у крутого горного склона. Под скамьей валялась куча рваной бумаги, но Масклин безошибочно шел на запах, который был здесь гораздо сильнее запаха солянки. Перед ним лежала апельсиновая корка. Она чуть подгнила с одного боку, и все же это была замечательная находка. Масклин взвалил корку на плечо и огляделся по сторонам. Толстая холеная крыса с интересом поблескивала на него глазками. Она была намного жирнее и больше своих товарок, которых Номы застигали в мусорных баках рядом с кучами объедков. И тут Масклин почувствовал себя в своей стихии. Все эти огромные мрачные тени, пустые жестянки, призрачные запахи были выше его понимания. Но уж крыс-то Масклин знал и знал, что с ними делать. Он бросил корку, медленно поднял копье, изготовившись для броска, и отвел его назад, прицелился точно между глаз. И тут одновременно случились две вещи. Масклин заметил на морде крысы изящную красную уздечку и услышал крик: «Нет, стой! Я слишком долго его дрессировал!» «О, благоприятная конъюнктура! Да откуда ты только взялся?» Незнакомец был Номом. В этом Масклин не сомневался. Рост Нома, движение Нома. Ну вот одежда. Преобладающий цвет повседневной одежды Нома — цвет грязи. Так велит здравый смысл. Гримма знала 50 способов получения красок из травы, и все они давали цвет, который с большей или меньшей натяжкой можно было назвать грязным. Иногда это был грязно-желтый, иногда грязно-коричневый, иногда даже грязно-зеленый, но обязательно грязный, ибо любой ном, рискнувший надеть прелестный красный или голубой костюмчик, мог гулять в нем примерно полчаса, а потом ему предстояло на собственном опыте узнать, как протекает процесс пищеварения. А этот странный ном был похож на радугу. Разноцветный костюм, рядом с которым даже упаковка из-под чипсов выглядела бы блеклой и серой, пояс, усыпанный стеклышками, настоящие кожаные ботинки, да еще шляпа с пером.